Давайте помолимся вместе. Отец, любящий Бог, мы благодарны за эту возможность изучать Слово Твое. Благодарим Тебя за лагерное собрание. Просим, благослови нас и дай нам Духа Твоего, чтобы мы понимали Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь. Вчера у нас тема была «От Эдема до Эдема». От начала до нового начала. И мы говорили о том, что Бог установил определенный порядок вещей. Интересно, когда читаешь внимательно Библию и совет, который Бог дал через сестру Уайт, мы видим, что все, что Бог создал до мельчайшего атома, все работает в гармоничном порядке под руководством всемогущего Бога. И недавно много исследовали космос, и Элисон Купер, как я слышал на днях, провел получасовую презентацию о работе спутника, который уже долгое время работает, и он представил информацию, очень серьезную информацию по поводу работы этого спутника, и это подтверждает гармоничность Вселенной. И там, где они думали, что есть несколько галактик, есть тысячи и тысячи и тысячи галактик, и у каждой галактики есть миллионы звезд. Слышали, что я сказал? И кто этим всем руководит? Бог, конечно, руководит. У Бога есть система, в которой Он действует. И это дает нам утешение. Не знаю, как вы, но когда я слышу, что Он говорит, что Он такой же, как и был вчера, и Он такой же сегодня, и таким же будет, ты понимаешь, что Он не меняется, Он постоянный. И что бы ни произошло, несмотря на то, что мы думаем или что мы чувствуем, Бог постоянен, Он неизменен. Сегодня я хотел бы рассмотреть еще одну тему. Вы знаете, что мы можем это не использовать, это. Да, я вот так положу это сюда, вы не против? Хорошо. Итак, сегодня я хотел бы взять тему, которая стала спорной в последнее время, но я хочу показать вам постоянство Библии и водительство Духа Святого в этом вопросе. Следующая наша тема будет о Боге и о Его постоянстве. Затем будет тема, еще две темы, но наша теперешняя тема стала непростой для многих людей, а недавно даже она стала дискуссионной. И люди пришли к выводам, отличным от того, во что мы долгие годы верили. Например, вы знаете, что свидетели Иеговы имеют свое собственное восприятие Библии, и что касается Христа, они верят в то, что Он сотворенное существо, вместо того, чтобы Он был на самом деле Богом. Однажды, я помню, я преподавал детям Чад Крузер, не знаю, знаете вы его, молодой человек. Он был одним из студентов у меня, и он встретился с женщиной, свидетельницей Иеговы, и эта женщина 35 лет уже в церкви была, то есть она уже давно свидетель Иеговы. И он почувствовал, что он не готов общаться с ней, и он позвал меня на помощь. Я пошел встретиться с этой женщиной, но я знал уже их стратегию. И поэтому я избегал острых углов, потому что можно, знаете, лоб в лоб с ними столкнуться и никуда не сдвинуться. И я поэтому взял тему, которую они не очень хорошо знают, тему о Духе Святом. И я спросил, по вашему пониманию, кто такой Святой Дух? Она говорит, ну это сущность, это как электричество, как сила. Я говорю, хорошо, откройте тогда книгу Деяния, 10 глава. Она открыла, и я попросил прочитать один из стихов в 10 главе. Помните историю, когда Петр получил видение, три раза это скатерть явилась, и на ней всякие нечистые животные. И затем Петр сказал, что он не понимал. Он что? Он не понимал, что это значило. И так как он не понимал, то Дух Божий, сказано, что Дух Святой сказал Петру, «Встань и сойди, ибо вот три человека ищут тебя». Это 19 стих. «Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Дух сказал ему, сказано. Я спрашиваю, кто это говорит? Она говорит, это Господь говорит. Я говорю, вы внимательно прочитали? Она одела свои очки. Я говорю, прочитайте еще раз внимательнее. Она говорит, хорошо. И затем внезапно это дошло до нее, знаете. Она говорит, так я спрашиваю, кто говорит? Она говорит, здесь говорится, Дух Святой сказал ему. Так это сила, я говорю, или это личность? Она говорит, личность. И она говорит, поэтому ли я чувствовала себя дискомфортно, слушая все, что меня, чему меня учили? Я говорю, да, Дух Святой напоминал вам какие-то истины, отличные от того, что преподавали свидетели Иеговы. То есть он пробуждает вашу совесть. Но теперь вы понимаете, что это через Духа Святого голос Божий обращается к вам, как когда-то к Петру. И он личность, он не просто сила. Она говорит, что же мне делать? Я говорю, ну, примите истину. Я говорю, вы не против склониться со мной и попросить, чтобы Бог простил вас? Она говорит, хорошо, мы склонились. И эта женщина, она плакала и молилась, чтобы Бог простил ее. Это то, что она отворачивалась от Духа Святого все эти годы. И затем она пришла на евангельскую программу, куда чад ее приглашал. И она пришла, и раздали карточки принятия решений. И потом, после этого, она догнала меня на парковке, она дала мне эту карточку и говорит, я хочу принять крещение. Поэтому тема о Духе Святом стала спорной, но я думаю, что ее можно проследить от самого начала. Поэтому мы начнем. Так, мы уже молились, помните? Кто из вас помнит, что я молился? А кто не помнит? А кто не хочет руку поднимать? Хорошо. Давайте еще раз помолимся. Отец наш, когда мы изучаем Слово Твое, мы молим Тебя о водительстве Духа Святого, чтобы Он обращался к нашим сердцам. Во имя Иисуса просим. Аминь. Вначале Библия упоминает, что был Дух. Второй стих. Я не буду много говорить об этом, но в самом начале упоминается то, что Дух Божий носился над водой. Как там сказано? Дух Божий, что Он делал? Носился над водою. Или над водами. в английском. Итак, вначале сотворил Бог небо и землю, в первом стихе говорится, а во втором и Дух Божий носился над водою. А что интересно здесь, Дух Святой упоминается в начале и упоминается в новом начале. И стих, книга Откровения 22:17, обратите внимание, там говорится, и Дух и невеста говорят, что приди, и слышащий да скажет, приди. Прочитайте, пожалуйста. Большинство из вас цитирует неправильно. Я услышал, что только несколько человек правильно процитировали. И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Итак, мы видим, что Дух Святой побуждает делать то, что Он побуждает. Так, то есть, и Дух, и невеста говорят, приди. Поэтому все мы должны тоже сказать вместе с Духом и невестой, приди. Итак, Дух Святой упоминается при творении и при новом творении, так? Это значит тогда, что если Он упоминается в начале и в новом начале, то тогда и между этими началами мы можем Его найти, так или нет? Давайте тогда посмотрим с вами. Дух Святой в Ветхом Завете. Он упоминается много раз, я поэтому не смогу прочитать каждый стих, но вы можете взять симфонию и посмотреть все эти стихи, чтобы выяснить, сколько раз упоминается Дух Святой в Ветхом Завете. Но я скажу вам несколько примеров. Например, книга Бытие, 6 глава, 3 стих. Но там здесь говорится, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Бытие 6:3. Однако, если вы откроете 1 Петра, 3 глава, с 18 по 20 стихи, то там говорится, кто такой мой дух. Потому что в книге, то, что говорится в книге Бытие 6:3, спорный текст, и антитринитарии говорят, что там не говорится о Духе Святом, это мой Дух. То есть они говорят, это отношение Бога просто к людям. Слышали такой аргумент, так? Однако, 1 Петра, давайте откроем, если вы еще не открыли, догоняйте меня. 1 Петра, 3 глава, стих 18 по 20. Вот этот отрывок конкретный тоже упоминается в моей книге, потому что его очень часто неверно толкуют. Посмотрите, о чем здесь говорится. Потому что и Христос, видите, да, этот стих? Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Прочитайте кто-нибудь на меня. 1 Петра, 3 глава, стих 18. Брат, пожалуйста, прочитайте. У вас хороший сильный голос, но у вас неправильный перевод. Но все равно прочитайте. Некоторые говорят, что Христос сошел в ад и там проповедовал кому-то. Однако же, если остановиться только на этом и не прочитать следующий стих, то можно прийти к неправильному выводу. Итак, посмотрите. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым, сказано, которым Он, то есть Христос, проповедовал в темнице духом, То есть, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что не Христос проповедовал, а Дух Святой проповедовал. Когда это было? В следующем стихе упоминается. Когда? Во время строения ковчега, в 20 стихе говорится. То есть, когда эта проповедь была? Когда Иисус умер или когда... Во время строения ковчега, то есть, когда строился ковчег. То есть, когда строился ковчег, то Дух Святой проповедовал находящимся в темнице. То есть, по сути, людям он проповедовал, которые жили на земле. То есть, Дух Святой обращался к сердцам людей. Христос использовал Духа Святого, чтобы обратить людей в одни ноя. Понятно ли это? Или я перекручиваю это? Здесь очень ясно, что проповедь происходила в одни ноя. Так или нет? То есть Евангелие проповедовалось всегда и всем. Всем. Даже в одни ноя Евангелие проповедовалось тем людям допотопным. Но проблема была в том, что они не приняли это приглашение. То есть Христос проповедовал через Святого Духа в одни ноя. И вот что говорит этот стих. Он не говорит о том, что Иисус, умерев, и сошел в ад и там каким-то духом проповедовал. Да, Дух проповедовал через Ноя. Это верно. То есть Дух Святой использовал Ноя. Когда мы проповедуем, то Святой Дух делает эффективной проповедь. То есть я могу говорить с вами до посинения, но если Дух Святой не донесет мои слова до ваших сердец, то не будет обращения. То есть, по сути, хотя Бог использует человеческий инструмент, то есть нас, это Дух Святой действует. Мы знаем, что Иосиф был молодым человеком, исполненным Духом Божьим. Об этом говорится в книге «Бытие». Затем в книге «Исход» говорится о том, что Дух Святой дал мудрость определенным людям, и дал искусство, талант, чтобы делать особые одежды и необходимые предметы для святилища. То есть Дух Святой просветил их, и они приобрели таланты, необходимые для приготовления святилища. И в 25 главе говорится: «И сделают мне святилище, и буду обитать с ними». Посреди них. Но Бог затем дал им эти способности построить святилище. Он дал им таланты работать из золота, серебра и так далее. Исход 28 глава, стих 3, а также 31 глава, стих 3. То есть мы видим, что Дух Святой присутствовал там. И когда Моисей вел народ, он в это время повиновался Богу. И в один момент Господь сказал ему отобрать людей для руководства Израилем. И затем говорится о том, что Дух Святой сошел на этих избранных людей, и они начали пророчествовать. То есть мы видим, что Дух был там, Он присутствовал там. Опять же, если вернуться к книге «Бытие», большинство людей не понимает, что дар языков не был дан в книге «Деяния» впервые. Впервые он упоминается в книге «Бытие». Это правда или нет? Конечно же. Когда Вавилонскую башню строили, они начали говорить на разных языках. И это было сверхъестественным образом сделано, сверхъестественным. Поэтому дар языков впервые появляется не в книге «Деяния», он впервые появляется в книге «Бытие». Но иногда мы упускаем это, и сможем все... можем логическую последовательность проследить. В книге Судей также упоминается Дух Божий, и он постоянно трудится с судьями. Например, Гедеон, Ефай, Самсон. Дух Святой сходил на них и давал им мудрость, или давал им мужество, или давал сверхъестественную силу. То есть все это через Духа Святого происходило. Поэтому, как и в книге «Деяния» упоминается Дух Святой, так и в книге «Судей» тоже упоминается действие Духа Святого. Кто из вас читал книгу «Судей»? Вы знаете тогда, о чем я говорю, так? Там постоянно говорится о том, что Дух Святой сошел на него, и Дух Святой сошел на того. То есть Святой Дух присутствовал в одни судей в Ветхом Завете. И это было еще где-то за 1200 лет до Христа. Мы знаем, что первые пять книг библейских были записаны где-то за 1500 лет до Рождества Христова. А книга Судей позже писалась, после того, как народ израильский вошел в Ханаанскую землю, и когда они вошли, разделили по коленам эту землю, но не было царя, не было правителей над народом, кроме Бога. Ну и потом позже они захотели себе царя, чтобы они были как другие народы. То есть мы прошли с вами где-то во времени с 4000 лет до Рождества Христова до 1200 лет до Рождества Христова. И мы видим, как действовал Святой Дух, как Он открывался. Но если мы продолжим, мы обнаружим, что Дух Святой упоминается в Библии обладал способностью менять человеческое сердце. Самуил, пророк, был знаком с Духом Божьим. Давайте откроем первую книгу Царств, 10 глава, стихи 6 по 10. Когда Саул, пришел к Самуилу, и он искал своих животных, ослицы там у него пропали, у отца его, и он нашел пророка, и пророка тогда называли прозорливцем. В 9 главе, стих 9, говорится так. «Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде называли прозорливцем». Прозорливцем это тот, кто видит будущее. Затем 10 глава, и мы видим, что Саул приходит к Самуилу, и тот обращается к нему с такими словами. Вы открыли, да? 10 глава, 6 стих. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Итак, Самуил очень ясно говорит о том, что есть Дух. И он также говорит, что этот Дух даст Саулу. Когда сойдет на Саула, он сделает его иным человеком. И далее сказано, что когда они пришли к холму, 10 стих, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. 9 стих очень важный также. «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день». И затем сказано, он пророчествовал среди них, когда сошел на него Дух Божий. Итак, здесь говорится «Дух Божий», а также говорится «Бог», а потом опять говорится опять «Дух Божий». Обратили внимание на это? Что это значит? Что говорится об одной и той же личности. Так, все верно. Да, это синонимы. «Бог» и «Дух Божий». Да, но в одном месте сказано «Бог», а в другом сказано «Дух Божий». Потому что вначале сказано, что «Дух Господень сойдет, и ты сделаешься иным человеком» в 6 стихе. Затем в 9 сказано «И дал Бог ему новое или иное сердце». Бог дал ему иное сердце. И 10 стих, что сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. То есть мы видим ясно, что в Ветхом Завете очень ясно представляется тема о Духе Божьем, что это не просто сила какая-то, но это личность, которая действует и которая тесно сотрудничает с Богом Отцом. Мы знаем также, что Давид был знаком с Духом Божьим. В 16 главе упоминается опять Дух Святой. Затем позже, когда Давид согрешил, он молился в 50-м псалме, он молился, чтобы, говорит, Духа Святого не отними от меня. И интересно, что пророки понимали, что есть отдельная личность. Отдельная что? Отдельная личность. Есть Бог и есть Святой Дух, который назван также Богом. Итак, мы продолжаем тогда дальше. Мы знаем, Илия и Елисей были также людьми, исполненными Духом. Но Елисей просил, чтобы он получил двойную меру Духа Святого, и ему было дано это. То есть мы видим, вот когда мы движемся от книги Бытие по всей Библии, и сейчас мы дошли где-то до 900-800 года, до Рождества Христова, упоминается Дух Святой везде. Исаия, книга пророка Исаия, писалась где-то за 750 лет до Рождества Христова, и мы видим, как в Ветхом Завете упоминается Дух Святой. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 59 глава, и потом сравним ее с книгой Деяний. Потому что, по сути, Новый Завет — это комментарий на Ветхий. Исаия 59:21. Кто желает прочитать вслух? Здесь говорится, «Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои». Давайте теперь Деяние 28:25. Здесь говорится, «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию». В английском там как-то по-другому имя Исаия написано, но по сути это имеет в виду один и тот же пророк. И в русском нет этой проблемы. Итак, согласно этому стиху из Деяния 28:25, кто там говорил через пророка Исаию? Дух Святый здесь написано, так? Хорошо, мы продолжаем с вами дальше двигаться. Несколько стихов есть в книге пророка Исаии, я не буду все их читать, но все они говорят о Духе Божьем в дни пророков, больших пророков и малых пророков. Да, к сожалению, иудеи находятся в заблуждении. Почему есть путаница в этом вопросе, потому что иудеи настолько много добавили к Библии, добавили, что, по сути, они больше полагались на традицию, чем на Писание. Они цитируют Писание, когда хотят описать какие-то праздники или какие-то служения. Например, они ожидают, что будет три мессии, а не один. И это печально, когда понимаешь, что завеса это не снята с их глаз, они все так же не видят. Да, я был недавно в Голландии, несколько месяцев назад, и я там выступал на съезде ASI, И я жил в гостинице и увидел там иудеев, евреев в субботу. И я сам еврей. Поэтому я подошел к ним. Но проблема была в том, что некоторые из них не знакомы с евреями, из которых я. Есть те, которые говорят на идише, некоторые говорят на латино. Латино — это смесь испанского и иврита. Христофор Колумб, просто ради интереса скажу, был евреем также. Он не был итальянцем, он не был испанцем. Все 200 с лишним писем, которые написал сыну, были написаны на латино. Но вначале считали, что он необразованный, потому что он писал на неграмотном испанском. Пока они не обнаружили, что это не неграмотный испанский, а это латино. И он писал на этом языке, только на этом языке сыну. И постоянно он напоминал о иудейских корнях своего сына. И поэтому он говорил также на итальянском, но он говорил на латино. Интересно, что Колумб, когда поплыл в Америку, он искал одно из потерянных колен Израиля. И он обратился к человеку по имени Луис Торрес. Понимаете? Я серьезно говорю. Возьмите, поищите в Гугле Луис Торрес / Колумб. И вы узнаете, что у него был переводчик Луис Торрес, который был евреем, и он говорил на иврите. И Колумб думал, что если он сможет найти 10 рассеянных колен Израиля, то он сможет обращаться к ним через переводчика. Ну, мир очень маленький, да, но я не знаю. Вы можете в Гугле поискать Луис Торрес / Колумб. Это в энциклопедии все есть. Многие люди не видят этого, упускают этот момент. Но на самом деле в Испании иудеи жили лет 800. Когда Иона хотел убежать из Бога, он хотел в Фарсис побежать. Это был город в Испании. Ниневия была в Ираке, а Фарсис был в Испании. То есть он в противоположном направлении убегал от Бога. Но он оказался в чреве кита. Итак, мы продолжаем дальше, и мы видим, что Библия вдохновлена Духом Святым, и я должен сказать, и я говорю об этом не потому, что я шовинист, но просто Библия показывает нам, что все писатели Библии были мужчинами. Не было ни одной женщины, которая бы записала Библию или какую-то библейскую книгу. И причина, почему я говорю об этом, потому что недавно я был на одной встрече с богословами, и один богослов сказал, что написали все библейские книги мужчины, но один богослов сказал, есть доказательства хорошие того, что книга «Есфирь» была написана «Есфирью». Я говорю, откуда вы это взяли? Я нигде не нахожу никакого доказательства этому, что «Есфирь» написала книгу «Есфирь». Пожалуйста, дайте мне эти доказательства, потому что он сказал, что есть доказательства. Он написал, говорит, что да, он говорит, но это спорный вопрос. Спорный вопрос, он говорит. Но ясно, что Мария записала часть Библии. Я говорю, если я могу использовать вашу герменетику и экзегезу, то я должен тогда сказать, что Валаам писал также, и Пилат писал, и Навуходоносор писал Библию, и все, и даже ослица писала Библию, понимаете? Я говорю, что они не писали, они просто были персонажами, которые упомянуты в Библии, но сказано, что написали ее святые Божьи мужи. И они писали, кстати говоря, они пытались поменять этот стих, что святые мужи писали. Они пытались как-то убрать отсюда мужской род. Как я вам сказал же, я не шовинист. Я цитирую сестру Уайт, я верю в то, что любой человек, мужчина или женщина, если Дух Божий говорит через них, нам нужно слушать это. Правда это или нет? Да. Но мы должны также не искажать Библию и не внедрять туда какие-то свои идеи. И когда Дух Святой говорит, он может использовать мужчин или женщин. Мне все равно, нам нужно слушать Духа Святого. Меня воспитывала мама, у меня отец не воспитывал меня. Она воспитывала меня, и она давала мне хорошие советы. И я слушал ее, и она говорила такое, что мы удивлялись. Она очень небольшая такая женщина, без образования. Она вырастила 6 сыновей из гетто в Нью-Йорке. И она все время нас побуждала учиться, трудиться и так далее. И она говорила, двигайтесь. И у нее постоянно были какие-то поговорки, я не знаю, где она их находила, но она их знала. Хорошо, в любом случае, Бог ясно говорит о том, что Он избирает людей, чтобы передать свою волю жителям земли. И мне все равно, кого Он использует. Самое главное, что это Бог говорит, так или нет. И Он делает это через Святого Духа. Хорошо. Сам Иисус... Сам Иисус говорил о Святом Духе, и благодаря Иисусу мы можем принять Духа Святого. Иисус дал обетование о излитии Святого Духа. И Дух Святой был излит. Для нас это уже в прошлом было, в Пятидесятницу. И Дух Святой также наполнял Иисуса. То есть из всех людей, которые были исполнены Духом, Иисус был больше всего исполнен Духом Святым. И тем не менее ясно, что Он был помазан Духом Святым, Деяние 10:38, и Он был наполнен Духом Святым. И поэтому Иисус дает нам благословения небесные. Расскажу вам немножко об этом. Книга Деяния, 2 глава, не о Духе Святом. Да, вы можете взять карандашик и просмотреть внимательно. Я сказал о том, что книга Деяния, 2 глава, это не о Духе Святом. Может быть, вы будете удивлены. Почему? Если вы откроете 2 главу, вы обнаружите, что только 4 первые стиха говорят о Духе Святом. А остальные стихи до 47 говорят об Иисусе. О ком говорят об Иисусе? Изучите эту главу, и вы увидите, что я имею в виду. С 14 стиха и далее Петр говорит, это реченное через пророка Иоиля. То есть он здесь говорит, что это исполнилось пророчество в 16 стихе. И Эллен Уайт говорит о том, что Дух Святой был дан для того, чтобы привлечь внимание людей к реалиям небесным, того, что происходило на небе. Когда Дух Святой был послан, Иисус восседал одесную престола величия на высоте. И тогда дар был послан в день Пятидесятницы. То есть Дух Святой, когда Он дал людям способности говорить на разных языках, это было земное событие, которое указывало на то, что происходит на небе в то время. Да, прочитайте внимательно. 2 глава, 31 стиха и ниже. Мне нужно поспешить, потому что времени у меня немного. Если вы открыли Деяния 2 главу, с 33 по 36 стихи, здесь говорится, здесь вывод записан о том, что выше говорилось. И там говорится, что Иисус был распят, что Иисус умер, что Он был похоронен, и что Он воскрес и был вознесен, и Он воссел одесную величие на небесах. И поэтому объясняется, что и Дух Святой был послан. И далее люди говорят: «Мужи и братья, что же нам делать?» Так они были поражены до глубины души. Итак, в Новом Завете мы видим, что Дух Святой продолжает работать. Симеон, Анна были исполнены Духом Святым. Мы знаем, что Иисус был, и Иоанн Креститель были исполнены Духом Святым. Так или нет? Поэтому Дух Святой не прекращал действовать. Он продолжал действовать дальше. И это видно в жизни Иисуса, Иоанна Крестителя и учеников Христа. Единственная разница была какая? Когда Иисус вознесся на небо, Он уже не мог находиться с учениками, и Он послал Утешителя, Заместителя. Он говорит: «Я пошлю вам другого Утешителя, чтобы быть с вами». И этот Утешитель — это был Святой Дух. Итак, так было обещано, и Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, и с того момента и далее мы видим, как постоянно повторяется действие Духа Святого. То есть было обетование о Духе, и потом повторяется снова и снова, снова и снова. Можете сфотографировать эти стихи себе. Как Дух Святой действовал в Новом Завете, в книге «Деяния». И во всем этом мы видим, что Дух Святой на самом деле руководил служением на земле. Он руководил учениками, верующими, утверждали или организовывали церкви. То есть теперь Дух Святой стал просто более заметным. Более заметным, потому что все дары, которые упоминаются в Новом Завете, они упоминаются в Ветхом Завете. Дар мудрости, дары исцеления и так далее. В Новом Завете не упоминается дар сверхъестественной силы. Он есть в Ветхом Завете. Сам Иисус говорил о том, что так будет. Но Он говорит, что «Я должен идти к Отцу Моему, и я поэтому пошлю вам другого утешителя». То есть Он их утешал, но Он их не оставит без утешения. Он обещал послать другого утешителя. Да, Дух Святой был всегда, мы видели в Ветхом Завете, но Он не так явно, то есть Он не был в центре внимания. В Ветхом Завете Он присутствовал, но не так ярко, как в Новом Завете. И причина объяснения этому, потому что Иисус стал посредником на небе, и поэтому необходимо было, чтобы Церковь направлял здесь Дух Святой. Хорошо, я вам дам возможность это сделать, что Дух Святой дан повинующимся Ему. Хорошо, вот это дары, которые Дух Святой дал. Итак, вы видите эти стихи, здесь объясняется, что Дух Святой не сущность какая-то, не сила, а личность. Он упоминается как Бог в Ветхом Завете и в Новом Завете. Он утешает, Он говорит, Он обличает, Он дает силу, Он свидетельствует, Он напоминает. Он упоминается местоимением «Он». Против Него можно согрешить, Его можно оскорбить. Это говорит о том, что у Него есть власть, и этой власти не нужно противиться. Итак, вот эти только стихи открывают, что Святой Дух — это не сущность, а это личность, мыслящая, говорящая. И Эллен Уайт называет его третьей личностью Божества. И я сейчас делаю компиляцию цитат Духа Пророчества. Я сейчас не упоминаю эти цитаты. Если вы хотите, я могу вам выслать
цитаты Духа Пророчества, где Эллен Уайт упоминает, что Дух Святой — это третья личность Божества. Она неоднократно это упоминает. Итак, вы видите из Писаний, что Дух Божий живет и действует, и Он играет важную роль в совершении служения Церкви. И через Него крест Христов становится для нас действенным. И Эллен Уайт говорит, что небо общается с нами через электрические импульсы мозга. То есть, когда вы чувствуете убеждение, это значит, что Бог и Дух Его говорит к нам, Святой Дух обращается. Когда вы понимаете истину, она доходит до вашего сознания. Кто это делает? Дух Святой. Ваша способность понимать духовные истины происходит благодаря Святому Духу. Христос дал нам это благословение, связав нас с престолом небесным. И вот почему Деяния 2 глава важная. И важное не в том плане, что мы обращаем внимание на Духа Святого и языки. Но сказано было, что Дух Святой придет, чтобы прославить Иисуса. Если так, то нет смысла тогда прославлять Духа Святого во 2 главе, понимаете? Дух Святой прославляет Христа во 2 главе. И вот почему ясно, и Петр был поведен Духом Святым, чтобы указать на пророчество Иаиля, а также пророчество Давида, двух пророков, чтобы объяснить, что произошло в день Пятидесятницы, что Дух Святой обращал внимание на то, что происходило на небе, что люди не понимали, то, что Иисус воссел на престоле там. Что вы скажете? Аминь. И поэтому все это через дар Духа Святого дается нам. И я благодарен Богу, что в конечном итоге Дух Божий будет дальше трудиться с нами. И Эллен Уайт говорит, что самая большая наша нужда сегодня, как у народа, это нужда в Духе Божьем. Это наша величайшая нужда. Потому что через Духа Божьего наши умственные способности обостряются. Мы можем отличить истину от лжи. И Он может вести нас на путь правды или праведности. Без Духа Божьего мы будем потеряны. Мы не сможем отличить правду от неправды. И мы будем сомневаться постоянно. Вот почему мы нуждаемся в Духе Божьем в нашей жизни. И поэтому я огорчаюсь, когда некоторые адвентисты, наши братья и сестры, начинают называть Духа Святого силой, а не личностью, третьей личностью. Потому что они не понимают, что они исполняют то, что Иисус говорил, что не нужно делать. Кто, Он говорит, будет говорить на Сына Человеческого, будет прощен. Но кто будет хулить Духа Святого, не будет прощен ни в этой жизни, ни в будущей. Да, нам нужно больше времени проводить на коленях и исследовать, и проповедовать. И Дух и невеста говорят: «Приди», и слышавший да скажет: «Приди». Интересно, что Дух Святой в последнее время будет дан для свидетельства, и также говорится в конце Библии: «Ей гряди, Господи Иисусе». Это последний стих книги Откровения. Давайте помолимся. Господи, мы благодарны за то, что Ты открыл нам в Писании. Мы молим, чтобы Дух Святой был с каждым из нас. Ты обещал, что Ты зальешь Духа Святого, Господи. Помоги нам принять Его во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.